Артур Конан Дойль. Приключения шести Наполеонов. Читает Андрей Брежнев. Посещение инспектора сыскной полиции Лестрада были нам не в диковинку. И когда он заглядывал по вечерам в наше скромное жилище, то всегда являлся желанным гостем для Шерлока Холмса, который таким образом имел возможность следить за тем, что происходило в главной полицейской квартире. Благодарный за новости, приносимые Лестрадом, Холмс был всегда готов внимательно выслушивать подробности дел, поручаемых сыщику, и мог по временам, помимо личного вмешательства, давать полезные указания и советы, основанные на его собственном обширном знании и опыте. В тот вечер, о котором идет речь, зашедший к нам Лестрад болтал о погоде и газетных новостях. Потом он примолк, задумчиво попыхивая сигарой. Холмс пристально смотрел на него. «У вас есть в запасе что-нибудь замечательное?» — спросил, наконец, мой приятель. «О, нет, мистер Холмс, ничего особенного. Расскажите нам, однако». «Ладно, мистер Холмс, не стану отрицать, что у меня есть кое-что. Впрочем, это такая нелепая история, что я не решаюсь докучать вам ею. С другой стороны, при всей нелепости она пристранная. А я знаю, что вы любите все, выходящее из ряда. Но, по-моему, это будет скорее по части доктора Ватсона, чем по нашей».
«Какая-нибудь болезнь?» — полюбопытствовал я.
«Во всяком случае, безумие и придиковинное. Вы едва ли поверите, чтобы в наше время кто-нибудь мог питать непримиримую ненависть к Наполеону Первому и разбивать вдребезги каждое его изображение, подвернувшееся под руку». Шерлок откинулся на спинку кресла. «Это в самом деле не по моей части», — согласился он. «Совершенно верно. Я так и говорю. Но когда человек совершает кражу со взломом с целью уничтожения не принадлежащих ему бюстов, тут уж требуется не доктор, а полицейский». Холмс снова выпрямился. «Кражу со взломом. Это становится интереснее. Расскажите-ка мне подробнее».
Лестрад вынул из кармана свою официальную записную книжку и заглянул в нее, чтобы освежить память.
«Первый случай, донесенный полиции, произошел 3 дня назад», — начал он. «Дело было в магазине Морзе Гудсона, который торгует картинами и статуями на Кеннингтон-Роде. Приказчик, отлучившийся на минуту из лавки, услыхал в ней грохот и вбежал обратно в магазин. Увидал гипсовый бюст Наполеона, стоявший со многими другими скульптурными произведениями на прилавке, расколотым на мелкие куски. Он выбежал на дорогу, но хотя прохожие заметили человека, выскочившего из магазина. Однако того негодяя и след простыл. По-видимому, то было одним из проявлений хулиганства, какие встречаются сплошь и рядом. И в таком именно свете случившееся было представлено констеблю, стоявшему на посту. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось слишком ребяческим для того, чтобы подать повод к судебному следствию. Второй случай вышел, однако, серьезнее и вместе с тем удивительнее. На Кеннингтон-роде, на расстоянии нескольких шагов от магазина Морзе Гудсона, живет известный практикующий врач, доктор Барника, который имеет чрезвычайно обширную практику на южном берегу Темзы. Его жилище и главный приемный кабинет помещаются в Кеннингтон-роде, но он имеет еще отделение для консультации с постоянными кроватями на Лауэр-Брикстон-роде, в 2 милях расстояния. Это доктор Барник, пламенный поклонник Наполеона, и его дом наполнен книгами, картинами и реликвиями французского императора. Недавно он приобрел от Морзе Гудсона 2 одинаковых гипсовых копии знаменитого бюста Наполеона, работы французского скульптора Давина. Одну из них он поставил в вестибюле доме на Кингтон-Роде, а другую украсил камни в лечебнице на Лауэр-Брикстоне. И вот, когда доктор Барник вернулся к себе домой сегодня поутру, то с удивлением увидел, что в его доме ночью побывали воры. Между тем, все имущество оказалось в целости, исключая гипсового бюста, который исчез из прихожей. Он был похищен и разбит в мелкие дребезги о садовую ограду, у подножия которой нашли его осколки. Холмс принялся потирать руки. «Это бесспорно нечто небывалое», — сказал он. «Я так и думал, что вы заинтересуетесь моей историей», — продолжал Лестрад. «Постойте, однако, это еще не все. Доктор Барника должен был явиться к себе в лечебницу к 12 часам. Каково же было его изумление, когда по приезду туда он убедился, что одно из окон дома было отворено ночью, и осколки другого бюста валялись на полу комнаты. Он был раздроблен в мельчайшие дребезги там, где стоял. Как в том, как и в другом случае, не было ровно никаких указаний, по которым можно было бы заключить, действовал ли здесь преступник или помешанный. Ну вот, мистер Холмс, теперь я изложил вам важнейшие факты. Они удивительны, если не сказать нелепы», — отвечал мой приятель. «Позвольте вас спросить, два бюста, разбитых в доме и в лечебнице доктора Барника, были точными дубликатами первого бюста, уничтоженного в магазине Морзе Гудсона? Они были отлиты в одной и той же форме. Этот факт опровергает догадку, будто бы человек, разбивающий их, воодушевлен какой-то ненавистью к Наполеону. Взяв во внимание, сколько сотен скульптурных изображений великого императора должно существовать в Лондоне, было бы слишком наивно предположить подобное совпадение. Чтобы неразборчивый ненавистник случайно напал на три образца того же самого бюста и начал с них замышленное им дело истребления. «Позвольте, раньше я думал точно так же», — заметил Лестрад. «Но, с другой стороны, этот Морс Гудсон служит поставщиком бюстов в той части Лондона, а уничтоженные три экземпляра были единственными находившимися у него в магазине в продолжении нескольких лет. Таким образом, хотя, как вы говорите, в Лондоне существует несколько сот скульптурных изображений Наполеона, но весьма вероятно, что эти три бюста были единственными в тамошней местности. По этой причине местный фанатик, естественно, должен был начать с них. Как вы полагаете, доктор Ватсон?»
«Возможностям мономании нет границ», — отвечал я. «Существует болезненное состояние, известное у современных французских физиологов под названием «идея фикс». Человек может быть расположен к этой форме безумия в слабой степени, отличаясь во всех других отношениях полным здравомыслием. Лицо, зачитавшееся биографией Наполеона или разоренное вследствие наполеоновских войн, способно усвоить себе такую неотвязчивую идею и под ее влиянием совершать фанатические поступки».
«Нет, ваше объяснение не годится, милейший Ватсон», — возразил Шерлок, отрицательно качая головой. «Самая упорная идея фикс не могла бы внушить вашему интересному мономаниаку, где именно находятся ненавистные ему бюсты».
«Хорошо, как же вы объясните такую странность?»
«Я не пытаюсь делать это. Я заметил бы только, что в эксцентричных действиях того джентльмена обнаруживается некоторая последовательность. Так, например, прихожей доктора Барника, где грохот мог поднять на ноги семью, бюст не был сразу разбит, но предварительно вынесен вон, тогда как в лечебнице, где представлялось меньше опасности вызвать тревогу, он был раздроблен на том же месте, где стоял. Вся эта штука представляется пустой до нелепости, а между тем, я не осмеливаюсь назвать ничего ничтожным, едва только вспомню, что некоторые из моих наиболее классических дел имели самое необобщающее начало. Может быть, вы не забыли еще, Ватсон, каким образом страшное происшествие в семье Эбернетти было сначала замечено мною на глубине, на какую опустилась петрушка в масло, растаявший в жаркий день. Поэтому я не могу улыбаться, слушая ваших трех раздробленных бюстах, Лестрад, и буду весьма вам благодарен, если вы сообщите мне еще какие-нибудь свежие добавления к такой странной цепи обстоятельств».
Добавление которого желал мой приятель, последовало быстрее и в бесконечно более трагической форме, чем он мог себе вообразить. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда в мою дверь постучались, и ко мне вошел Холмс с телеграммой в руке. Он громко прочел ее.
«Приезжайте немедленно! 131 Питт-стрит, Кенсингтон, Лестрад».
«Что же это такое?» — спросил я.
«Не знаю. Мало ли что может быть. Но я подозреваю, что это продолжение истории разбитых бюстов. В данном случае сокрушитель изображения Наполеона начал свои операции в другом квартале Лондона. На столе готов кофе, Ватсон, а у крыльца меня ждет кэп».
Через полчаса мы достигли Питт-стрита, мирного затишья как раз позади одного
из самых стремительных потоков лондонской жизни. Номер 131 представлял собой одно из ряда плоских, почтенных и самых неромантических жилищ. Когда мы подъехали к нему, то увидали, что заборы на противоположной стороне улицы окаймлены любопытной толпой. Холмс свистнул. «Клянусь Георгием!» — воскликнул он. «Тут по меньшей мере покушение на убийство!»